91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, 18.05 в любимом городе.
Что это означает?
Тема дня. Именно это и означает. Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева в студии. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Всем доброго вечера. Вначале расскажем, как проведем ближайшее время. В 18.15 будем говорить о происшествиях выходных. В этот уикенд случилось 10 пожаров. А, к сожалению, один человек погиб. О причинах этих происшествий и в том числе происшествиях на воде будем говорить с начальником главного управления МЧС России по Иркутской области, с Валентином Нелюбовым. Все это в 18.15.
Ну а пока переходим к новостям. Депутат Иркутской думы Александр Панько задержан в связи с расследованием дела о заказном убийстве, совершенном несколько лет назад. А сейчас он этапирован в Читу и находится в СИЗО. Об этом сообщает информационное агентство «Альтаир». По их информации, это связано с расследованием по делу ОПГ «Ключевский». Его ведут следователи Управления Следственного комитета по Забайкальскому краю. И «Альтаиру» удалось выяснить, что Александр Панько еще выступал 18 октября в качестве председателя на комиссии по собственности и земельным отношениям в городской думе. Ну а 19-го сотрудники полиции остановили его в Иркутске, когда он ехал на своей машине. Александр Панько известен как предприниматель, гендиректор Центра отдыха «Ирши», руководитель группы компании «Юбилейный». Кроме того, он же возглавляет Иркутский региональный фонд защиты природы Прибайкальский.
Ну да, о других
уточняется ЧП. Информация.
Уточняется, да, в том числе наши коллеги с «Вестей» тоже сообщают. Вот буквально все СМИ сейчас конкретную информацию собирают. Ну, о других происшествиях расскажу. Сотрудники оперативных подразделений полиции, в том числе оперативники МВД Иркутска, следователи Следственного комитета сейчас пытаются разыскать подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух малолетних девочек. Случилось все это 19 октября в поселке Хомутово. А что стало известно в результате совместных действий следователей, криминалистов Следственного комитета по Иркутской области и оперативников, 20 октября установили личность подозреваемого. Это ранее судимый за подобные преступления 51-летний Шеремет Сергей Владимирович. Он освободился полгода назад из тюрьмы. Но предполагаемый преступник сейчас объявлен в федеральный розыск. Ну а само раскрытие преступления находится на контроле в Главном управлении МВД России по региону.
Теперь к другим новостям. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и председатель «Газпрома» Алексей Миллер провели рабочую встречу. Там в первую очередь обсуждали вопрос по реализации договоренности о развитии Ковыктинского газоконденсатного месторождения. В 2019 году «Газпром» планирует подготовить площадки под строительство эксплуатационных скважин и приступить к бурению.
В марте месяце мы договаривались о том, что для ускорения процесса газификации Иркутской области будет в оперативном порядке передан тот газопровод, который сегодня достраивается от Ковыкта до поселка Жигалово, 112,5 километров. Очень быстро, очень оперативно было передано в подразделение «Межрегионгаз» для дальнейшего обустройства и первого этапа газификации. Мы подвели этому определенный итог и договорились, что сейчас в рабочем порядке, значит, будет этот этап продолжаться, то есть газораспределительная станция будет строиться в ближайшее время, которая будет от самого Ковыктинского месторождения до этого газопровода. И мы уже в начале следующего года будем проговаривать, каким образом этот газопровод вести дальше от Жигалова уже до Саянска и дальнейшие этапы газификации.
Ну а кроме того, стороны обсудили вопрос строительства в Иркутском районе. Конгресс-центра для международных встреч на уровне глав государств Иркутской области уже передала на федеральный уровень все документы для согласования. Сергей Левченко и Алексей Миллер обсудили в том числе вопрос развития в Иркутской области рынка газомоторного топлива.
Рассчитываем рассмотреть вопрос о газомоторном топливе, о переводе на газ и сельскохозяйственной техники, пассажирской техники, муниципальной и межмуниципальной, и те суда, которые ходят у нас по Байкалу, для того, чтобы резко сразу на порядок улучшить экологию Байкала. Проговорили и экономический коридор между Китаем и Россией от Иркутской области через Монголию. Это так называемый проект 5 в 1. Мы сейчас его прорабатываем совместно с монгольской стороной и рядом китайских компаний, которые готовы выступить его инвестором. В следующем году, в начале июля месяца, в Иркутске будет дан старт по шелковому пути большого количества разных автомобилей, начиная с нашего КАМАЗ-центра и заканчивая легковыми автомобилями, которые ходят по таким трассам, как Париж-Дакар, например. 7 июля будет дан старт. Большое количество автомобилей, там больше сотни, они пройдут по той трассе, которую мы видим, понимаем, что она достаточно оптимальная с точки зрения прокладки различных сетевых проектов – электрических, автомобильных, железнодорожных, связи и газопровода. Я думаю, что это будет для Иркутской области такое грандиозное событие впервые за всю историю Иркутской области. Мы должны будем достаточно хорошо потрудиться, потому что одних гостей будет более 1500 человек. Думаю, что для жителей будет это очень интересно.
Это был губернатор Сергей Левченко. Но пока к другим событиям. Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол провел прием граждан по личным вопросам. Все это прошло в Саянске. А вопросы жителей касались и сферы здравоохранения, строительства новой школы, нехватки молодых специалистов, развития спортивных направлений в городе и многого другого. Ну, например, одна из обратившихся к председателю Заксобрания, жительница Саянска, рассказала, что в больнице городской, которая обслуживает не только горожан, но и жителей соседних территорий, не хватает врачей, узких специалистов, а также обратила внимание на то, что в больницу необходимо приобрести аппарат для диализа и аппарат для УЗИ. Сейчас пациенты вынуждены ездить в Иркутск. Эту же проблему озвучила и председатель городского совета ветеранов. Ну а Сергей Сокол, в свою очередь, дал поручение депутату областного парламента от Саянска Ольге Безродных, и она также присутствовала на приеме, провести по этому вопросу совещание вместе с комитетом по здравоохранению и социальной защите. А было также озвучено предложение, например, рассмотреть возможность реализации программы «Земский доктор» не только в поселках, но и в моногородах. А спикер подчеркнул, что проблема медицинских кадров, касающаяся не только Саянска, но и многих других менее благополучных территорий, сейчас на контроле депутатского корпуса. В том числе напомнил, что депутатами принят закон, который предусматривает дополнительные стипендии студентам-медикам, которые поступают в рамках целевого обучения. Ну а проблема нехватки кадров касается не только сферы здравоохранения, а также образования. Например, в Саянске требуется около 25 педагогов. А Сергей Сокол отметил необходимость разработки специальной программы, также увеличение бюджетных мест в педагогических вузах. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании профильного комитета уже Заксобрания. Кроме того, жители Саянска обозначили необходимость строительства новой школы для микрорайонов Ленинградский и Мирный. А по словам Сергея Соколова, этот вопрос будет обсуждаться в рамках формирования областного бюджета уже на следующий год. А были также представители молодежи на этом собрании и представители спортивного сообщества. Они рассказали спикеру парламента, что в городе, который славится большими хоккейными традициями, нет крытого катка. Ну а по словам мэра города Олега Боровского, стоимость сооружения достаточно велика, это около 16 миллионов рублей, при этом за счет местного бюджета могут быть оборудованы и раздевалки, а также встроены кондиционеры, чтобы летом объект мог использоваться, например, для игры в теннис. А Сокол отметил, что убежден, нужно идти навстречу пожеланиям молодежи и пожеланиям спортсменов развивать это направление в Саянске. А вопрос будет внесен в повестку заседания Комитета по социально-культурному законодательству. Ну и также в рамках рабочей поездки председателя Заксобрания была организована встреча с молодыми специалистами города. Педагоги, медики, работники культуры рассказали о том, что уже делается в городе для привлечения поддержки специалистов, и отметили, а в каких вопросах ждут помощи областной власти. А Сокол отметил, что Саянск стал первой территорией, которую посетили с начала работы нового созыва областного парламента. Здесь же провели встречу с жителями по личным вопросам, и она станет традиционной во время рабочих поездок Сокола, и будут принимать наказы избирателей, включать их в работу, ну и, собственно, работать бодро и продуктивно, отметил Сокол.
Успею еще рассказать о том, что принято решение о текущем ремонте двух городских фонтанов. Один из них наиболее известный и любимый горожанами находится у Дворца спорта «Труд», ну а второй на Байкальской, напротив Паргузина, это площадь 50-летия Октября. На их ремонт объявлены торги, ищут подрядчиков. В общем, подряды фонтаны мы увидим обновленными.
Больше фонтанов красивых.
Мы продолжим через пару минут.
Тема дня. Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Мы продолжаем эфир. И мой соведущий по понедельникам традиционно – это Валентин Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А собираемся мы для того, чтобы подвести итоги прошедших выходных и риски основные обсудить. Начать я предлагаю также с темы традиционной. Вопрос привычный, понятный, как наш регион пережил выходные.
Ну, выходные у нас прошли относительно спокойно. Прогнозов по неблагоприятным погодным условиям мы не получали. В принципе, до населения не доводили. К сожалению, произошло 10 пожаров. Вот в огне погиб один человек. Это город Слюдянка. Значит, причиной гибели послужило неосторожное обращение огнем в результате курения. Человек был в состоянии алкогольного опьянения. Вот. Но это, конечно, не говорит о том, что у нас гибнут только люди, которые выпили спиртное. Вот. Риск пожаров у нас сохраняется, тем более мы сейчас вошли уже в осенний пожароопасный период. Он характеризуется тем, что начинается интенсивная эксплуатация приборов отопления, электроотопления, печное отопление. И снова же, если мы говорим за выходные дни, вот маленький промежуток, 10 пожаров, 4 пожара произошли по неисправному печному отоплению. Это перекалы печей, это ненадлежащее техническое состояние, которое выражается на наличие трещин на дымоходах. И эксплуатация электрооборудования для обогрева. Вот две причины. Два пожара по таким причинам. Угу. Вот то же самое связано, что оставленные без контроля вот эксплуатирующиеся приборы отопления, которые привели к пожарам. Вот, но помимо этого мы уже получаем риски вот, также осенние на водных объектах. Вот вода холодная, несмотря на то, что навигация на маломерных судах запрещена, кроме реки Ангары у нас. Вот люди продолжают выходить, вот, продолжается патрулирование силами Государственной инспекции по маломерным судам. Вот, ну вот события буквально вот прошлой недели, это поиски рыбаков на озере Байкал. Вот, ну, причину, конечно, установить будет трудно, вот, но тем не менее людей найти не можем.
А напомните, как проходила поисковая операция, что там случилось? Достаточно долго же, по-моему, с 11 октября искали рыбаков, они вышли из Листвянки на лодке и пропали, не вышли на связь с родственниками.
Да, они вышли из поселка Листвянка в поселок Большие Коты, вот, лодка «Обь», вот, они не вышли на связь, соответственно, были начато проведение поисковых работ. Значит, поисковые работы... Вот начаты по прибрежной зоне, куда, возможно, они могли выйти. Вот это поиски непосредственно по воде, потому что может та же лодка быть найдена. И поиски уже с использованием воздушного судна. Вот, но, к сожалению, поиски результатов не дали. Значит, есть такой, ну, какой неприятный термин у нас. Поиски приостановлены до выяснения дополнительных обстоятельств. Потому что... Как показывает практика, поиски по Байкалу, вот они не всегда у нас дают положительный результат. Вот зачастую людей не находим. Вот это связано именно с температурным режимом непосредственно озера, низкая температура воды. Вот, ну, получим дополнительные данные, значит, по месту нахождения или возможное обнаружение там лодки какой-то, значит, поиски будут остановлены.
А можно ли сейчас говорить, ну, если не о причинах, то о каких-то факторах, которые привели к этой трагедии, и, возможно, как-то ее было избежать?
Ну, значит, первый момент, который есть, это эксплуатация непосредственно судна, на котором вышли. Потому что наверняка это был порыв ветра, вот, либо волна, когда захлестнула. Вот, что произошло дальше? Вот, перевернула лодку, либо, значит, люди пытались как-то ее спасти, там, стабилизировать. Вот, ну... Сейчас мы говорим о том, что не судно, людей нет.
А, ну, тут еще интересный момент. Тоже на сайте МЧС сообщают, что в связи как раз с сезонными изменениями риски возрастают происшествий на водоемах. Это, ну, понижение среднесуточных температур, туманы. И просят владельцев маломерных судов обращать внимание, собственно, на погодные условия, потому что они влияют на ухудшение а устойчивости и маневренности на воде плавсредств. Вот так все сложно сформулировано, да, но вывод-то один, нужно маленько головой думать.
Значит, если мы говорим о том, что в гололед, значит, нужно осторожно управлять автомобилем.
Да,
вот, это принимаем как истину. Вот, если мы говорим о том, что ты выходишь на лед, значит, в неприспособленной обуви, будь осторожен, можешь подскользнуться. Вот. Вода – это тот же самый фактор опасности и ограничения видимости, низкие температуры. Нормальная температура жизни человека, ну, окружающей среды, это 18 градусов. Но если там по воде, то где-то 24 градуса. Чем ниже температура, тем меньше человек не будет, может существовать. Вот. И здесь, соответственно, не всегда может в холодную погоду помочь спасательный жилет. Человек может просто замерзнуть.
Ну, а в Инстаграме буквально накануне МЧС я видела видео, выкладывали, как человек плыл по Ангаре, плыл просто, видимо, морж, он такой смелый товарищ. И, увидев его, инспектора ГИМСа, ну, пожурили, конечно, но сопроводили его до берега. Такие тоже экстремалы, они вам головной боли добавляют? Или с ними мирно все удается решать?
Люди всякие бывают. Вот. Есть у нас действительно экстремалы, есть... клубы любителей там, зимнего плавания. Вот. Но это, будем говорить, еще цивилизованные отношения, которые есть. Ну, а так, конечно, хватает, которые вот, а давай-ка я попробую. Вот, и снова же, там, не зная броду, по лесу.
А после эфира покажу вам видео, сняла его на Ершовском заливе. Там два товарища на самодельном сделали такой плот огромный, самодельный. Он на бутылках пластиковых, и, значит, отправились на водохранилище. Я подхожу, ребят, говорю, это у вас вообще на плаву средство-то? А что вы на нем поплыли? Типа, да, мы постоянно на нем тут плаваем, рыбачим. Я думаю, вот надо генералу показать таких изобретателей тоже.
Ну, с такими людьми нужно работать. Ну, как, фильм там «Три товарища», так вот, по Яузе реке, так, в принципе, похоже, только там вода потеплее была.
Ну, да, да. Ну и к следующей теме предлагаю перейти. ЧП в Усольском районе тоже на прошлой неделе очень много информации поступало. Произошел разлив нефтепродуктов. А что там случилось? Как устраняли это происшествие? Будут ли какие-то последствия?
Ну, произошла утечка нефтепродукта из технологического трубопровода, который произошел на одном из предприятий города Усолья, Сибирская. Вот, к сожалению, это случай уже не первый в этом году. Первый был у нас 17 мая. Вот, меры те, которые были приняты со стороны надзорных органов, к сожалению, действенного эффекта не привели, поэтому здесь будем сейчас несколько усиливать и перестраивать работу. Вот действия какие? Ну, первое, всегда в таких случаях, это найти место утечки. Место утечки было найдено, значит, труба, значит, данная заблокирована. Вот второе, это... локализация розлива нефти, боновыми заграждениями, сорбентами, это все было выполнено. Вот сейчас идет уборка уже тех отложений, которые были. Вот. Но главная задача, которая, думаю, что она здесь достигнута, потому что попадание нефтепродуктов в водозаборы Свирская и Черемхова, вот, которые у нас находятся в Ангаре, не произошло. Безусловно, значит, здесь должны быть выводы для эксплуатирующих организаций, вот, которые занимаются такими работами с нефтепродуктами и находятся именно на берегу наших водоемов. Вот. Ну и второе, это все-таки проведение комплекса надзорных мероприятий по понуждению именно приведению в безопасное состояние нефтепроводов, трубопроводов, вот и всех тех источников загрязнения.
А сообщали о том, что может Свирск остаться без отопления из-за этого ЧП?
Да, потому что Свирск, он у нас водозабор, который работает, это также вода, которая идет в систему отопления. Вот, но в данном случае угрозы нет.
А, ну что ж, остается у нас чуть меньше двух минут. Вот какая тоже новость. Открытые уроки, инструктаж, обучение населения месячных по гражданской обороне набирает обороты. А как он проходит, что интересного?
Он уже не набирает обороты, уже близится к завершению.
Близится, вот. Обороты уже набраны, близится.
Вот это плановое мероприятие, которое у нас проводилось в рамках, значит, сначала дня гражданской обороны, потом последующей всероссийской тренировки, которая была. Вот, и месячник гражданской обороны – это мероприятие по обучению и подготовке населения к действиям в особых условиях. Вот это обучение оказанию правилам первой помощи, это обучение пользованию средствами защиты. Вот, это вопросы личной безопасности, именно обучения. Все это проводится, работа проводилась в школах. Вот, работа проводилась с населением, на предприятиях, организациях. Сейчас мы уже завершаем.
Да, ну что же, знания новые получены. Я, в свою очередь, прошла тест на знания различных правил как раз по гражданской обороне. Результат не очень хороший, вот буду знания тоже подтягивать. А спасибо большое. Напоминаю, что в студии был Валентин Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. Спокойной недели вам.
Спасибо, Евгения.
Тема дня.